Вдруг мы осознали, что в прямом эфире два папы, которым есть что обсудить относительно той литературы, которую они дают в руки своим детям, либо в собственных руках их держат и читают, когда дети просят. Давно ли вы занимались этим?
И вчера так получилось, что впервые за долгое время я был вечером дома и читал те книжки, которые выбрала дочка. Много-много разного детского Бродского.
На самом деле, оказывается, у детей и в детской литературе есть свои тренды, своя мода, свои топовые истории. И приятно, что мы можем это все обсуждать в прямом эфире. Прямо сейчас у нас на связи автор иллюстрации книги, которая называется «История старой квартиры», авторство Александры Литвиной. А иллюстрации к этой книжке делала Анна Десницкая. Анна, добрый день, слышите ли вы нас?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы сразу бы скажем нашим пользователям, что вот в центре экрана будет Аня, а чуть выше и справа от нее те самые иллюстрации, которые сопровождают ту книгу, о которой мы хотим сегодня поговорить. Итак, «История старой квартиры». Про эту историю, про эту книгу очень многие пишут в сети, и мы пытаемся сейчас сориентироваться, почему так происходит. Это правильная работа людей, которые продвигают книжку, или действительно... Здесь есть что-то, что заставляет всех обращать внимание на этот труд. Расскажите нам, пожалуйста, об этой книге и о вашей работе внутри этого проекта, Анна.
Этот проект начался довольно давно, 3 года назад. Главный редактор издательства Ира Балахонова спросил меня, что я хочу проиллюстрировать для издательства. Мне сразу пришла в голову мысль, что это должна быть какая-то книга про такую малую историю, про историю какой-то отдельной семьи через... на протяжении 20 века. Но сначала как-то у меня не складывалось, я не могла придумать, что все это объединит. И вот в какой-то момент мне пришло в голову, что это должна быть именно история одной квартиры. История квартиры, в которой живет семья на протяжении 20 века. И через историю этой квартиры мы узнаем и о какой-то конкретной семье, и об истории всего 20 века, и о большой истории, не только о малой. А дальше Ире этой девочке понравилось, она сказала, что надо искать автора, я сразу предложила Саше Липиной, с которой мы уже делали одну книгу до этого, я предложила ей быть автором текста, и вот 1.5 года назад мы начали работу.
Отлично. Продолжаем наш разговор. Отцы на связи. У нас просто технические проблемы, параллельно мы их решаем, поэтому не обращайте на нас внимания, если мы вдруг молчим.
Хорошо.
Мы вас внимательно слушаем, Аня. Надо сказать, что 20 век в России, мягко скажем, такое не совсем детское время. И с учетом того, что в истории одной квартиры захватывает такие яркие страницы нашего учебника из 11 класса, как революция, террор большой, война, потом, очевидным образом, оттепель и застой. А как рисовать на такие темы?
Мы с Сашей, для нас важно пройти посередине. Мы не хотели рассказывать о том, что все было очень хорошо всегда, все замечательно, расслабьтесь. И мы не хотели показывать какие-то совсем чудовищные ужасы, которые, безусловно, были, их было очень много. Но мы хотели, чтобы у нас получился такой какой-то маленький уютный мир этой семьи Муромцевых, вокруг которого бушуют разные события, страшные, не очень страшные, радостные. Вот, например, в 1937 году мы не могли обойти, разумеется, этот год внимания, и мы думали, какая у нас там будет история, но мы решили, что у нас не будет ареста в семье, мы решили, что арестован будет сосед, что вот это страшно, оно происходит за стенкой. Это сосед за стеной арестован, они ночью слышат, как к нему приходят, слышат непонятный шум, а потом утром бабушка приходит и говорит, что Льва Яковлевича арестовали. Вот мы старались так пройти, чтобы... у родителей, которые читают эту книгу со своими детьми, у них была возможность решить, собственно говоря, что они хотят рассказывать детям. Вы можете рассказать о том, что в нашей семье был кто-то там арестован, или что у нас было на войне и так далее. А можете рассказать, может быть, о правильных всех арестовали, расстреляли, все они были враги народа. У нас, в общем-то, и для этого остается место, если вы так считаете. А можете вообще обойти вот эти вот страшные вещи и рассказать про что-то спокойное и мирное. А у нас был вот такой вот сервант. А бабушка ходила в школу с таким учебником, а у меня была такая школьная форма.
Ну, то есть всем, кто переживает на ту тему, что опять будут пытаться рассказывать детям про то, про что и взрослым-то давно надо забыть, все прошло, да? А вы им говорите, что, ребят, выдохните, здесь все-таки чуть-чуть тоньше история.
Да, мы как раз очень хотим, чтобы эта книжка стала поводом для разговора между родителями и детьми. У меня был совершенно замечательный опыт этим летом. Мои дети еще слишком маленькие, моему старшему сыну 4,5. А вот у меня есть 8-летний племянник, и летом я рисовала иллюстрацию про 73-й год. Мы жили на даче, а он сидел рядом. Ему очень нравилось смотреть, как я в фотошопе все раскрашиваю. И ему это было очень интересно. Я рисовала, и мы разговаривали. Он меня спрашивал, а это что такое, а почему так? И у нас совершенно спонтанно, я это не планировала, вышел разговор про диссидентов, про голоса, про самиздат, про эмиграцию в Америку и вообще про то, чем, например, капитализм отличается от социализма. Хотя, честное слово, я совершенно не собиралась это ребенку рассказывать.
Анна, простите за уточнение, ребенку 4,5, правильно я слышал?
Нет, это племянник, 8-летний. 8. Вот он как раз уже был готов для каких-то более сложных разговоров. Ему это было интересно, и вот эта иллюстрация, которую я рисовала, она нас подвигла на такой разговор. И мы, в общем, мы очень хотели бы, чтобы родители, которые будут читать эту книгу со своими детьми, чтобы это был повод для их разговора с их детьми, а тем, может быть, очень много.
Например, вот, собственно, вы уже этот эксперимент делаете, как я понимаю, да, одну из тем вы обсудили. Хотя вы сказали, через запятую какой-то прям вал, да, вещей, которые в сознании взрослого человека не всегда всплывают. Как реагировал 8-летний ребенок? Расскажите
очень
нам.
Очень верный разговор.
Ну вот, собственно, что ребенок на что обращал внимание в этом разговоре? Можете вспомнить, за что он зацепился, что было ему интересней?
Ну, например, на него произвело впечатление, что какие-то радиостанции были запрещены, их приходилось слушать тайком.
Ну что да, современному ребенку это сложно себе представить,
да.
Это правда.
Или что человек не мог уехать за границу, хотя хотел, имел на это средства, приглашение и все такое, но его могли не выпустить.
А тут самое сложное, как объяснить это ребенку, да, ведь нужно объяснить так, чтобы, ну, не навредить, не раньше времени, да, не вытравить, я не знаю, там, веру в доброе, светлое и хорошее. Как вот эту задачу решать?
Я думаю, это мера ответственности каждого родителя, что он захочет рассказать своему ребенку. Текста у нас не так много, книга вообще устроена так, что у нас на каждый эпоху два разворота. Первый разворот — это художественный текст, где ребенок-рассказчик рассказывает нам какую-то небольшую историю. Как ночью рисовали соседа, или про свадьбу брата, или как они встречали Гагарина в 61-м году. А на втором развороте — это такой разворот уже энциклопедического типа. У нас очень краткий вводный текст про саму эпоху. И дальше про какие-то отдельные предметы или явления. И вот все, что сверх этого... Там большой простор для маневра, я считаю, что родитель хочет рассказать или может своему ребенку сверх этого. И это уже каждый решает сам для себя, я думаю.
Аня, скажите, пожалуйста, понятно, что у нас у всех есть там свой образ рая, а там, когда вы были маленькая, какие иллюстрации в книжках вам нравились? Там, знаете, это классический вопрос, кто на вас повлиял, как на автора?
Ну, я бы сказала, что в детстве мне очень нравились, конечно, многие иллюстрации, но мне бы хотелось особенно отметить иллюстрации Бориса Аркадьевича Диодорова. Наверное, больше всего это «Винни-Пух» и «Путешествие Нильса с дикими гусями». И мне так повезло, что Борис Аркадьевич потом преподавал у меня в институте, я делала с ним мой диплом. Поэтому, конечно, вот, например, он на меня повлиял сильно. Хотя на то, как я рисую, очень не похоже, но что-то общее, оно... И есть. Наверное, я взяла у него любовь к всяким мелочам и деталям.
Скажите, пожалуйста, а может ли современный ребенок эту историю воспринимать как некий, ну, я не знаю, да, инструмент для своей жизни? Или это все-таки такая историческая справка, как оно было? Сложно себе представить, что там вот изображенные на ваших картинах коммунальные квартиры будут актуальны, да, для тех детей, с которыми вы уже сейчас ведете дискуссию, 8-летних.
Ну, я думаю, что знать о своем прошлом, оно, в общем-то, всегда инструмент для того, чтобы как-то жить дальше. Что, в общем, я считаю, что правильно для ребенка знать про свое прошлое, которое вот такое недавнее, которое еще застали мамы, бабушки, прабабушки.
Ну вот вы расскажите, как реагируют на это. Понятно, с детьми разобрались. А, собственно, те самые мамы, бабушки, прабабушки. Они же тоже это видели. Вы же наверняка обсудили это с ними. Есть реакция старшего поколения на эту историю для поколения подрастающего?
Ну, я пока что не слышала много отзывов от взрослых, потому что, собственно говоря, книга продается вот сегодня первый день. Нет, вчера первый день был. Те взрослые, которые члены моей семьи, которым я показывала, им все это было интересно, они считали это таким правильным проектом. Но это не очень репрезентативная выборка.
Правда.
Это правда. Ну что ж, спасибо вам большое за подсказки и за те иллюстрации замечательные, которые вы сделали. И мы их, конечно, сегодня показали, кажется, все. Вот еще одна, надо заметить, что прямо они такие... как это сказать-то, насыщенный рисунок.
Босха напоминают.
Напоминают чем-то, да, старика Босха, это правда. Ну, в общем, как и жизнь.
Надо
да.
сказать, и 20 век в России, к сожалению, это очень напоминает Босха, да.
Спасибо.
Аня, спасибо огромное. Хорошего вам дня и веселья в будущем. Анна Десницкая, иллюстратор книжки «История старой квартиры», которая начинает продаваться сегодня, и которую есть смысл подозревать в том, что она хороша.
В том, что она хороша. Не да. зря они и пишут, и судя по тому, да. что мы услышали, правильно, что они так много пишут. Спасибо, Ан. Продолжаем разговор «Отцы» про современную литературу. Федор Погорелов в студии «Фонтанка Офис».
Николай Нелюбин. И к нам в нашей беседе присоединяется, собственно, автор книжки «История старой квартиры» Александра Литвина. Саша, добрый день.
Добрый день.
Приятно, что вы с нами, и круто, что вы с нами в тот день, когда, как мы понимаем, эта книга будет представлена на главном книжном событии.
Вы волнуетесь?
России.
Ой, что-то зависло.
А мне показалось, Александр по-французски ответил oui. Тебе «да». Потому что Федор задал вопрос, волнуетесь ли вы, и вы очень красиво сказали «уи». Принимаем этот ответ на вопрос Федора.
Да, я, конечно, волнуюсь.
Ну хорошо, расскажите нам, пожалуйста, собственно, о том, как развивалась эта история от идеи ее появления до реализации. Это же самое интересное рождение, да, произведение, за которое потом вы отвечаете перед аудиторией. И как это будет выглядеть на нон-фикшн, я имею в виду презентацию?
Мы с художником Аней Десницкой делали эту книгу, вот мы так посчитали, почти полтора года, если быть точным, то, наверное, ну, год и три месяца, а шли к ней гораздо-гораздо дольше. И, конечно, если бы, например, в наших разных исследованиях не помощь, которую мы получали, мы бы, наверное, не справились и за такой срок. Мне кажется, что это очень мало для книги про весь 20 век, пусть про историю повседневности, и пусть в такой очень сжатой форме, но это действительно маловато. Поэтому... мы всегда начинаем с того, что говорим большое спасибо всем за помощь, особенно историчке, которая вообще стала для меня просто вторым домом во время этой работы.
Подождите, когда вы сказали историчка, первое, что я представляю...
Учитель.
Это да, образ ненавистного преподавателя.
Нет, историческая библиотека.
Это московская арго, Коля.
Да, государственная публичная историческая библиотека. У них был такой раньше чудесный зал, который оказывал помощь как раз учителям, тем самым историчкам и историкам. Мы тоже там как-то примазались к этому делу. Мы все придумывали вместе. То есть это не такая книжка, где автор говорит художнику, а вы мне, пожалуйста, вот здесь нарисуйте вот это, а на следующей странице слева нарисуйте вот это вот небольшое. А я вам дам 15 штук примеров, и больше вы ни во что, пожалуйста, не влезайте. Как я скажу, так и будет. Это совсем другая история, потому что и идея была изначально Анина, и мы с ней вместе все сюжеты проговаривали и с самого начала решали, какие у нас будут годы, что в них будет происходить. Ну, конечно, иногда все как-то получалось не совсем так, как мы задумали, потому что и герои, и сюжеты начинали жить еще какой-то своей собственной жизнью, как-то видоизменяться. Это была очень интересная, трудная, но увлекательная работа. Мы работали с информантами и с самыми разными источниками. То есть оказалось, что, например, понятно, что Аня опиралась много и на фильмы самые разные той эпохи. Я использовала журналы. Вот. Очень помогли сатирические журналы. Ну, про модные журналы я уж не говорю. Вот. Но сатирические журналы, вот «Крокодил» — это просто великолепный источник по повседневности.
Да, это кладезь просто, это бездна. Я помню эти детские походы в библиотеку и чтение подшивки.
Да, только там, например, мы могли найти, какие тапочки носили в 30-е годы. Надо сказать, что мы носили дома тогда тапочки, потому что жили в коммуналке, и как бы вот эта вот граница, как сейчас, такого вот уличного и, как бы это сказать, интимного комнатного пространства, она была немного смещена. Это видно и на фотографиях, но вообще люди дома фотографируются, конечно, и тогда фотографировались часто при полном параде, то есть это не совсем показатель. Вот. Но это очень хорошо видно и на иллюстрациях крокодила. Мне было очень как-то печально и грустно, когда примерно в 70-е годы крокодил отказались от такой вот совсем правдоподобной манеры, вот, и выбрали более стилизованную. Ну и художники, конечно, поменялись, и время поменялось. Вот. Ну и 70-е годы мы, конечно, гораздо лучше знаем и помним, чем 20-е, но все равно это как-то было вот некоторые разочарования.
Скажите нам, пожалуйста, Саша, у вас там пока кто-то сверлит стенку, или это просто аппаратура нам мешает? Ну ничего, мы ее победим. Кто живее реагирует на эту историю, старшее поколение или дети? Есть уже у вас какой-то набор наблюдений?
Ну, поскольку книжку мы увидели вот в таком вот готовом виде только вчера, в день открытия Nonfiction, хочется все-таки показать живую книжку, а не совсем PDF. Но мы уже видели, поскольку в трех выставках участвовали иллюстрации из этой книги, в Красноярской книжной ярмарке на Кряке, в выставке 20-30, иллюстрации 20-30-х годов детской книжной в РГДБ в Москве, и вот сейчас на Nonfiction, и даже если дети книгу еще не читали, они смотрят на картинки. И вот видно, что они, да, они очень активно реагируют. И чем меньше дети, тем они реагируют больше, конечно, на предметный ряд, чем на какие-то связанные с ним истории. Вот мне рассказали, что девочку, когда она посмотрела на иллюстрацию большой разгороженной комнаты, где шкафом выгорожен вот такой просмотр, она говорит, как же, это значит, у нас в комнате тоже мы вот так вот жили, вот так вот шкаф бы поставили. То есть дети, они сразу это проживают сами. С детьми вот это очень хорошо рассказывать им историю, как историю повседневности, потому что они сразу хотят ее вот на запах, на вкус, на звук.
Вот смотрите, здесь возникает сразу вопрос. То есть мы должны порадоваться за современное поколение, потому что дети на это смотрят и удивляются. Для них это нечто ненормальное, да? Они такой жизни не видели. Неужели нет ни одного ребенка, который сказал, что у меня точно такой же шкаф отделяет мой уголок от уголка мамы с папой? То есть этого нет уже.
Пока еще нет. Почему? Есть же люди, которые живут в знакомых квартирах все вместе с мамой и с папой, просто я думаю, что мы пока таких отзывов не услышали.
Ну так вот, собственно, мой вопрос был примерно об этом. Какую реакцию вы ждете сегодня? Как мы понимаем, сегодня, да, на Nonfiction вы будете книгу представлять?
В субботу.
А, в субботу. Послезавтра.
Какой реакции вы ждете в субботу?
Какой реакции вы ждете в субботу? Да, вопрос меняется.
Ой, а это вот тоже довольно такой момент непонятный пока до конца, потому что в субботу у нас будет такое сложное действие, мы переодеваться будем, и у нас, я уж сразу...
Те самые тапочки из крокодила.
И шкаф тоже появится у вас где-то там.
А у нас появятся другие разные предметы из волшебного чемодана. Шкаф, к сожалению, мы не можем принести, он большой. Но кое-что будет. И звуки будут у нас, и много всего другого, и посмотрим, потому что как будут реагировать родители, я примерно себе уже представляю по реакции тех взрослых, кому показывали книгу. Чаще всего они говорят, ой, у меня тоже была такая неваляшка, и конь у меня такой же был. То есть они находят какое-то вот десятилетие своего детства, говорят, нет, а вот обои у нас были другие, а вот курочка у меня такая была, да, я помню. Вот, ну, и как бы вот это такое первое, такой эмоциональный отклик, а дальше уже совсем должно начаться что-то другое, потому что картинка, она ведь не просто такая умилительная и благостная и ностальгическая, да, под ней есть какое-то содержание. То есть вещи о чем-то нам говорят, и люди о чем-то нам говорят, с ними что-то происходит, а дальше это вот уже посмотрим, какая будет реакция на те.
Саша, я должен вас просто уточнить. Вам мы беседовали с Анной Десницкой, да, перед тем, как с вами связаться, и она сказала, что да, это та книга, которая не дает четких ответов, как надо думать, как надо понимать. Она будет полезна всем, кто бы как ни думал. То есть, действительно, она будет полезна и тем, кто интересуется этими событиями, тем, кто их осуждает, тем, кто их, там, не знаю, поддерживает, оправдывает. Для всех. Правильно, Москва?
Да, Да, мы хотели, во-первых, чтобы книга стала поводом для разговора, чтобы не все пояснялось, чтобы ребенок мог спросить, мог начать этот разговор, или взрослый мог начать этот разговор. Вот. Ну и, конечно, мы не стремились к тому, чтобы эта книга расставила все точки над «и», и мы совсем не как Лев Толстой, то есть мы не хотим читателю сказать, как он должен думать, и долго-долго ему это объяснять разными способами. Вот. Я тоже думаю, что это книжка для всех.
Скажите, пожалуйста, вот эта вот шумиха, когда мы видим то там заявление, что это один из самых громких книжных проектов года, не исключено, что чуть ли не самый главный проект года, это вам помогает или немножко все-таки отвлекает? И влияет ли это как-то на ваши планы в будущем?
Это, конечно, немного смущает, потому что когда один раз ты задал высокую планку, то дальше вот как олимпийский чемпион. Ты должен постоянно прыгать все выше, выше и выше. Вот. И, конечно, оценочные вот такие вот суждения, которые не привязаны, никак не объясняют, а почему, собственно, что хорошего-то, почему понравилось, они немножко сбивают с толку. Мне очень нравится, я читала пару рецензий уже на эту книжку, вот особенно в афише Дарьи Варденбург, где было видно, что чем именно этому рецензенту книга понравилась, чем она привлекла. И это как-то гораздо больше помогает, потому что, понимаешь, да, вот мы хотели примерно вот это сделать, и, видимо, оно получилось, и это считывается. Вот. Наш предыдущий проект «Метро» тоже, никто, конечно, не называл его, к счастью, книгой года или как-то еще по-другому, но он тоже получил очень благожелательную прессу и у нас, и на Франкфуртской книжной ярмарке его хорошо приняли. Вот, поэтому у нас какой-то вот опыт этого уже был, но сейчас, конечно, да, немножко все это сбивает с толку.
Саша, скажите, пожалуйста, это же достаточно необычный сюжет. Обычно все-таки, скажем так, автор говорит иллюстратору: вот книжка, рисуй. Как я понимаю, в вашем случае генератором основной идеи была Аня?
Да, ей просто вот издательство дало полный карт-бланш, говорит, что бы вы хотели нам нарисовать. Она говорит, вот, наверное, такую книжку. А вы, наверное, имели в виду какого-то автора, а вот, наверное, вот такого автора. А дело в том, что все книжки, которые я делала раньше, познавательные книжки для детей, они предполагают, во-первых, они больше в авторстве, а во-вторых, они предполагают такую работу с художником, когда художник сам, например, придумывает макет. Или, по крайней мере, он сам делает какие-то предложения. Ну и «Метро» мы тоже делали, в общем. У меня были какая-то раскадровка с самого начала, а потом уже вот они говорят, а вот давайте еще вот тут вот так, а давайте это сделаем вот так, и тут напишем еще вот это. И всегда это, я как-то не представляю себе, поскольку я не автор-художник, я вот не представляю себе такого диктата автора. Мне кажется, что книга — это всегда детская, познавательная, работа очень большого, на самом деле, большой команды. Там есть и автор, и художник, и редактор тоже помогает, и обязательно есть еще человек, который как бы еще какие-то главные решения принимает относительно макета, как бы он ни назывался, там арт-директор или дизайнер. Вот. То есть есть какая-то внутренняя такая вот цепочка критичных, строгих и в то же время очень заинтересованных людей, каждая из которых в своей области как-то еще немножечко тебя отщипывает и приводит в то состояние книги по возможности самое лучшее и самое замечательное, которое сам автор, может быть, и не пришел бы к этому.
Скажите, пожалуйста, а можно ли надеяться на то, что эта история каким-то образом оживет? Понятно, что можно купить наверняка цифровую версию книги, но как-то анимировать в режиме какого-нибудь специального сайта. Это же было бы, мне кажется, очень интересно. Можно было бы перемещаться к квартире и книге онлайн. Нет таких планов, насколько это возможно?
Это было бы здорово. Цифровой версии еще нет. Я вот знаю, что сейчас снимает «Союз мультфильмов» мультфильм по Аниной книжке «Два трамвая», если я не ошибаюсь. Вот. Мне кажется, что мультфильм здесь может быть очень хорош. Посмотрим, какая будет возможность.
Смотрите, в Москве есть «Мосфильм», в Петербурге есть много чего другого. Или как там называется в Москве мультипликационная студия? Союз мультфильм, правильно же? Да. Мультипликаторы есть и в нашем городе. Быть может, имеет смысл их как-то призвать прямо сейчас. Друзья, смотрите, какая штука классная. Вы будете первым, кто впишется в этот проект. Успевайте. Сделаем это прямо сейчас, Саша.
Обязательно.
Давайте, обязательно. Призывайте. Вот у вас есть рупор.
Дорогие мультипликаторы, обратите внимание на нашу книжку. Может быть, для вас она станет источником вдохновения. Из нее, мне кажется, вышел бы плохой, совершенно разного плана, и не обязательно такой вот, как мультфильм, как рисованный фильм, да, где есть персонажи, где есть какая-то завязка, развязка, и вот такое идет повествование. Мне кажется, любое безумие, вообще наш лозунг, мне кажется, безумие детям. Ну, мы так.
Безумие то есть, детям. Вас многие поддержат.
Детская книга, например, так много писателей, художников занимались иллюстрацией, текстами, теми же мультфильмами, да, потому что это всегда такая отдушина, это такое место некоторой, это место свободы, место некоторого хаоса, нарушения законов, то есть там, где все как бы возможно. И мне бы хотелось, чтобы, конечно, детская книга, она оставалась такой площадкой, во многом опытной, да, в которой есть все, в которой есть самое разное, в которой есть разные рисования, там, натурподобные, не натурподобные, вообще абстрактные, которые есть стихи с рифмами, стихи без рифм, и самая разная проза и такая там.
Ждем, что скажут мультипликаторы. С удовольствием в прямом эфире покажем этот мультик и верим в то, что это станет возможным. У нас последний вопрос.
Да, слушайте, вот вы заговорили про мультфильм. На самом деле этот вопрос я хотел задать давно, но сейчас он дозрел и новыми гранями заиграл. Революция, большой террор, война, вот эти интересные 8 лет после войны. Но как вы находите в себе, какую интонацию вы находите правильной для того, чтобы рассказывать детям о, наверное, очень непростом столетии в нашей классной стране?
Это было сложно. У нас все-таки есть некоторые какие-то вот, условно говоря, изначальные заданные вещи, которые нам помогли сделать это достоверно, потому что действительно рассказывать о некоторых вещах было эмоционально очень сложно. И там вот, например, есть два момента, которые мне были особенно как-то у меня с трудом получались. В первый раз это была Анина идея, там говорят мертвые, да, погибшие во время войны. Мне сначала очень не хотелось этого делать. Вообще мы хотели избежать страшилки и слезовыжимания, и вот этого вот манипуляции эмоциями читателя. Не случайно в 1937 году у нас арест происходит вот не у Муромцевых, а за стенкой, как вот в древнегреческой трагедии. Да? Самое страшное, оно не всегда должно быть на сцене, для того, чтобы оно могло подействовать на зрителя, на читателя в данном случае. И кроме того, у нас есть вот этот вот семейный корабль, да, у нас все-таки семья, она позволяет, во-первых, какие-то страшные и тяжелые годы пережить, то есть она как, ну, своего рода убежище, да. Вот. И все дети, повествователи наши, они тоже, по сути дела, то есть они могли бы быть совершенно разные, члены семьи могли бы быть совершенно разные, да, там есть какие-то трения, какая-то иногда есть и ссоры, и напряженные отношения, но в общем и целом мы видим, что это все вот такие вот, ну, хорошие люди, да, и дети такие вот домашние, они разные тоже могли бы быть рассказчики. Мы нарочно, может быть, это сделали, потому что это позволило нам достоверно рассказать. Это как бы не создавало у нас внутреннего ощущения какой-то фальши, того, что мы говорим о том, чего мы совсем не знаем.
Ну что ж, спасибо вам большое за это блиц-интервью и рассказ об этой серьезной истории. 20 век, Россия, Советский Союз, книга «История старой квартиры». В субботу на Nonfiction будет презентована. мне кажется, это была полезная дискуссия. Александр, спасибо вам большое. Александр Литвина у нас была на связи.
Спасибо, Саш.
Также мы побеседовали с Анной Десницкой, автором иллюстрации к этой книге, как выяснилось, автором самой идеи. Удачи вам. Спасибо. Очень круто.
Спасибо.